Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем с новостей, я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода, новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Дагестане убиты 2 офицера милиции и ранен проректор госуниверситета. Сегодня истекает срок ультиматума группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна. В Дагестане минувшей ночью убиты начальник Хасавюртовского районного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Сайгид Салим Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, автомобиль, в котором находились милиционеры, был обстрелян в центре Хасавюрта. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на проректора Дагестанского педагогического университета Вагаба Минбулатова. Он госпитализирован с ранениями. Ведется поиск нападавших, возбуждены уголовные дела. Продолжение этой темы в информационной программе «Свобода в полдень». Сегодня истекает срок ультиматума группировки «Совет маджахедов», взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. 3 июня при нападении 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены, один убит. В понедельник Совет маджахедов, предположительно связанный с Аль-Каидой, потребовал от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Ряд российских политиков и чиновников уже назвали требования экстремистов неприемлемыми, говорит представитель МИД России Михаил Камынин.
В Москве со всей серьезностью восприняли сообщения, которые появились в интернете. Российская сторона предпринимает активные меры для установления их достоверности. Вместе с тем, пока непосредственно в адрес Российской Федерации каких-либо обращений не поступало. Мы исходим из того, что бы ни скрывалось за данными сообщениями, все похищенные российские граждане должны быть немедленно освобождены.
Сказал Радио Свобода представитель российского МИДа.
Радио Свобода. Новости.
КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады. В Москве митинг состоится у Останкинского телецентра. Намечены также акции и в других городах России. Подробности после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень». Прокуратура Самары возбудила новое уголовное дело против бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» Павла Анисимова, обвиняемого в неуплате налогов. С подробностями Сергей Хазов.
Самарский областной суд разрешил прокуратуре возбудить новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» Павла Анисимова. Депутата губернской думы и бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» обвиняют в сокрытии налогов за 2002 год на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. «Самара-Нефтегаз» вечерняя компания концерна «ЮКОС». Новое уголовное дело стало для Павла Анисимова третьим по счету. В мае Самарский областной суд уже признал Анисимова виновным в сокрытии налогов за 1999 и 2000 годы, и он был приговорен к 30 месяцам лишения свободы. Несмотря на то, что Анисимов является депутатом губернской думы и обладает депутатской неприкосновенностью, он находится в следственном изоляторе. По словам начальника налогового отдела Самарской областной прокуратуры Данила Левичева, в новом уголовном деле, кроме Павла Анисимова, могут появиться другие фигуранты из числа действующих руководителей компании «Самара-Нефтегаз». Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
На грузино-абхазской границе произошла перестрелка. Полиция Грузии провела спецоперацию против контрабандистов. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В ночь на среду у реки Янгури на административной границе между Грузией и Абхазией, которая в то же время является линией разъединения противоборствующих сторон, в течение нескольких часов длился ожесточенный бой с применением автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Начальник отделения полиции региона Самегрело Георгий Габуче утверждает, что абхазские формирования пытались переправить в Зугдидский район Грузии контрабандный груз и первыми открыли огонь по грузинским полицейским. Несмотря на вооруженное сопротивление, нам удалось выследить эту группировку. Один из преступников, Паата Парцвания, уже задержан. Контрабандный груз, который абхазская сторона пыталась при поддержке вооруженных формирований переправить на нашу сторону, конфискован. С грузинской стороны жертв или раненых нет. О потерях абхазских формирований ничего не сообщается. На место этого довольно серьезного инцидента, подрывающего режим прекращения огня на границе, выехали представители российских миротворцев и военных наблюдателей ООН. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна Хамис Аль-Абаиди. Никаких деталей в сообщении иракского телевидения не приводится. Аль-Абаиди, третий адвокат Саддама Хусейна, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. В афганской провинции Гельмент в бою силами коалиции убиты по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». В последние месяцы талибы чрезвычайно активизировали боевые действия на юге Афганистана. Со времени падения их режима прошло 5 лет. КНДР предлагает провести переговоры с США в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Пхеньяна Вон Хан Сон Рель вновь, однако, подчеркнул, что его страна имеет право на запуск ракеты. В 1999 году Северная Корея подписала мораторий на ракетные испытания. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала планирующийся запуск провокацией. По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, испытания могут серьезно осложнить ситуацию в регионе. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. В составе американской делегации госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по официальным данным, не менее 65 человек. Работы по поиску и спасению пострадавших продолжаются уже вторые сутки, после того, как на остров обрушились ливневые дожди. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Число людей, располагающих состоянием в 1 миллион долларов и более, в мире в прошлом году достигло примерно 8 миллионов 700 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании, проведенном американской инвестиционной компанией Merrill Lynch. Быстрее всего число миллионеров росло в 2005 году в странах с так называемыми развивающимися рынками Индии, России и Южной Кореи. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу» в полдень, у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: будут ли освобождены российские дипломаты, похищенные экстремистами в Ираке? Зачем Владимир Путин едет в Ижевск? Смогут ли добиться доступа на федеральные телеканалы протестующие сегодня коммунисты и яблочники? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Сегодня в 3 часа дня по московскому времени истекает срок ультиматума, предъявленного похитителями российских дипломатов в Ираке. Напомню, в понедельник появилось сообщение, что экстремистская группировка, взявшая на себя ответственность за похищение, потребовала вывода российских войск из Чечни. Российские власти заявляют, что делают все возможное для освобождения заложников. В свою очередь, Ахмед Закаев категорически отверг какую-либо причастность чеченских сепаратистов к похищению. Более того, он не исключил, что ситуация с заложниками в Ираке – это провокация самих российских спецслужб. Тем временем, в предместьях Багдада найдены два изуродованных тела, которые, скорее всего, принадлежат американским военнослужащим, похищенным в пятницу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Во вторник в Ираке были обнаружены изувеченные тела двух военнослужащих США. Американские военные источники считают, что, скорее всего, тела принадлежат рядовым Кристиану Минчаке, 23 лет, и Томасу Такеру, 25 лет. Оба военнослужащих считались пропавшими без вести с прошлой пятницы, то есть с момента нападения боевиков на блокпост в Юсуфии, в 20 километрах южнее Багдада, в ходе которого был также убит американский солдат Дэвид Бабинью. Как сообщил на пресс-конференции представитель американского военного командования в Ираке, генерал Уильям Колдуэлл, трупы были настолько обезображены, что визуально опознать их не представляется возможным, равно как и определить причину смерти. Останки в настоящий момент переправлены на базу коалиции и затем будут перевезены в Соединенные Штаты для окончательного опознания с помощью анализа ДНК. Генерал Колдуэлл сообщил, что тела военнослужащих были найдены в результате поисковой операции с участием 8 тысяч американских и иракских военнослужащих. По его словам, подходы к найденным телам были были заминированы. Блокпост, на который было совершено нападение в пятницу, расположен в суннитском регионе, прозванном «треугольником смерти» из-за частых засад боевиков против американских и иракских военнослужащих. По сведениям директора по операциям Министерства обороны Ирака генерал-майора Абдул-Азиза Мохаммеда, все указывает на то, что рядовых Менчаку и Такера пытали перед тем, как изуверски убить. Кристиан Менчака и Томас Такер стали первыми американскими военнослужащими, которые пропали без вести в Ираке за последние 2 года. В апреле 2004 года пропавшим без вести был объявлен американский сержант Кит Моппин, захваченный боевиками близ Фаллуджи. Тогда телеканал «Аль-Джазира» получил видеопленку с казнью человека, названного этим именем, но не показанного в лицо. Ответственность за последнее похищение и убийство американских солдат взял на себя так называемый «Совет маджахедов», который объединяет 5 группировок иракских боевиков, руководимых Аль-Каидой. Днем ранее эта же структура взяла на себя ответственность за убийство одного и взятие в заложники 4 российских дипломатов в Багдаде в начале июня. В понедельник на одном из веб-сайтов иракских террористов появился ультиматум Совета маджахедов с требованием к российским властям в течение 48 часов вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных чеченцев из российских тюрем. Представители МИД России говорят об активном использовании всех возможных каналов для выяснения судьбы и спасения российских дипломатов. Представитель пресс-службы Пентагона в ответ на запрос корреспондента «Радио Свобода» отказался сообщить что-либо о степени сотрудничества российской стороны с американским военным командованием в Ираке по данному вопросу. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Дагестане сегодня ночью убиты 2 офицера милиции и ранен проректор университета. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов.
Машину полковника Забитова расстреляли в половине первого ночи на перекрестке улиц Победы и Некрасова в центре Хасавюрта. По предварительным данным, стреляли с 2 сторон. Начальник АБОП и возвращавшийся вместе с ним со службы инспектор ДПС прапорщик Шамсудин Качакаев от полученных ранений скончались на месте. Как только сообщение о преступлении поступило на пульт дежурного МВД, все оперативные подразделения были подняты по тревоге. В городе и районе был введен план перехват «Вулкан-5», однако результатов он не принес. Первый раз начальника АБОП стреляли в апреле прошлого года. Киллер изрешетил машину Забитова на улице Грозненской в Хасавюрте. Полковник получил ранение в голову и голень, но остался жив. А за несколько часов до убийства милиционера в Хасавюрте, в столице Дагестана, было совершено покушение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета. По данным пресс-службы МВД Дагестана, около 20 часов вторника с территории дачного общества «Урожай» в реанимационное отделение Центральной республиканской клинической больницы с огнестрельным ранением в грудь был доставлен 67-летний Вагап Минбулатов. Проректор педуниверситета был ранен выстрелом из пистолета Макарова. В тот же день в Хасавюртовском районе Дагестана был найден крупный схрон с оружием и боеприпасами. Сотрудники нескольких подразделений МВД России и Дагестана проводили оперативно-поисковые мероприятия и в лесу усиления Аксай обнаружили тайник, из которого изъяли 31 гранату, 22 артиллерийских снаряда, 2 комплекта камуфляжа, патроны, медикаменты и продукты. Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, предполагается, что схрон принадлежит 24-летнему Рустаму Башаеву, уроженцу селения Нурадилова Хасавюртовского района, который находится в розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня президент России Владимир Путин совершает визит в столицу Удмуртии, город Ижевск. Это 2-я его поездка туда. Впервые Путин побывал в Ижевске в бытность премьер-министром в 1999 году на юбилей Михаила Калашникова. А в период его президентства не менее 5 раз Ижевск ждал Путина, но визиты по разным причинам отменялись. Нынешний проходит практически без огласки. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Из 15 опрошенных мною на центральных улицах Ижевска человек на вопрос, знают ли они о том, что в среду сюда прибудет президент России Владимир Путин, только 2 ответили утвердительно. Один из них – школьник. Юный велосипедист солидно представился. Он узнал о предстоящем визите от мамы-учительницы. Считает, что город прихорашивается в ожидании высокого гостя.
Ижев Николай Владимирович. Везде хорошо. Сделали газоны, бортики сделали красиво. Дороги все поровняли.
Я включила свой микрофон в уютном сквере у Вечного огня. Его недавно отреставрировали из-за соседства с президентским дворцом. Лидия Павловна знала, что приедет президент, но не знала, когда именно. Вот что она хотела бы сказать главе государства.
Прежде всего, правопорядок. Это, мне кажется, больное место. Настолько разнузненное везде хулиганство. Страшно выйти на улицу. Очень много пьянства. Что делается вечером и ночью в городе, это жутко. Мне кажется, что у нас вообще в городе нет милиции.
Лучше всего о предстоящем событии говорит подлинная Потемкинская деревня. Большой квартал старых, непрезентабельного вида деревянных домов прямо напротив Ижевской мэрии. Место пожарища обнесено высоким забором из свежих досок. Все изгороди окрашены свежей салатного цвета краской. Железные ворота гаражей и облезшие крыши кисть маляра не тронула. Я подошла к двум пожилым женщинам, жительницам этого безнадежного квартала.
Это, крышу-то не покрасили, а Волков каждый год обещает, каждый год. Уберем вас, уберем. Не стройтесь, не расширяйте. Житья-то уже больше нет, семья-то расширяется, мы уже тут с правнуками живем. Вот ведь чего. А квартир-то где? Уже 15 лет никому ни одной квартиры не давали.
К концу рабочего дня во вторник бригада верхолазов мыла и без того сверкающие зеркальным блеском сплошные окна Национального банка, а по свежайшей дорожной разметке, нанесенной не везде, можно узнать маршрут следования президентского кортежа. Стремительные белые линии идут в объезд центра города. Говорят, что прямиком из аэропорта Путина повезут на свинокомплекс, что километрах в 40 от Ижевска. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок ультиматума группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. КПРФ и «Яблоко» проводят совместную акцию протеста против информационной блокады. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Американский час поверх барьеров», ее ведущий Александр Геннес. И вот чему она будет посвящена. За всю свою историю человечество создало 32 миллиона книг. Что произойдет, когда все они станут доступны каждому абоненту той универсальной электронной библиотеки, которую совсем скоро обещает открыть для нас интернет? Итак, это одна из тем программы «Американский час поверх барьеров» с Александром Геннесом в 2 часа дня. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет совместная акция партии «Яблоко» и КПРФ под названием «Долой политическую цензуру». Протестующие пройдут шествие «Мотолей космонавтов» до телецентра Останкино, где будет организован митинг. Руководитель аналитической группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин согласен, что в сегодняшней России существует политическая цензура и блокада оппозиционных партий на телевидении. Однако эффект от новой акции, полагает эксперт, будет нулевой. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Организаторы акции против информационной блокады оппозиции заявляют, что приведут к телецентру Останкино несколько тысяч человек. Несмотря на то, что маршировать «Яблоко» и КПРФ будут вместе, отношение к самому мероприятию у них не одинаковое. Об этом рассказал в интервью нашей радиостанции заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Коммунисты называют это борьбой с империей лжи. «Яблоко» называет это борьбой за свободу слова. Но в данном случае принципиально важно, что это разные партии принимают участие. Мы продолжаем традицию, которая началась в прошлом году, когда был проведен первый митинг у Останкино. Будем продолжать ее до полной победы свободы слова.
Председатель Всероссийского штаба по координации протестных действий Компартии Владимир Кашин заявил, что протестовать участники шествия и митинга сегодня будут не только против политической цензуры и информационной блокады оппозиции, но и против пропаганды насилия и разврата на телевидении и в других средствах массовой информации.
Это, конечно, разложение духовное. Это клевета на нашу историю, на наше историческое прошлое. Сегодня проповедуют с экранов телевидения культ наживы хищнической, культ террора, насилия, что противоречит генетической составляющей нашего народа. Мы против раскручивания так называемых претендентов. Мы настаиваем на прямой трансляции зала Государственной Думы, когда обсуждается принятие важнейших законов. Мы требуем от государственных СМИ равного, непредвзятого доступа к полной правдивой информации о наших действиях.
Заявил в интервью «Радио Свобода» член КПРФ Владимир Кашин. А зампред «Яблоко» Сергей Митрохин добавил, что именно «Яблоко» и КПРФ являются на сегодняшний день реальной оппозицией действующей власти и поэтому должны быть у Останкино вместе.
У нас полная единодушная единодушие, что надо участвовать в этой акции. Мы, коммунисты, это и есть реальная оппозиция. Больше нет по-настоящему оппозиционных партий в России. А объединять усилия оппозиции нужно для того, чтобы не передавили поодиночке, для того, чтобы совместными усилиями решать общие проблемы. Эта проблема касается всех. Мы не собираемся с коммунистами идти, например, единым списком на выборах. Это бессмысленно и вредно было бы. Но бороться за то, чтобы вообще состоялись честные выборы, мы должны вместе.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что подобные акции пройдут в среду по всей стране. Но пока лишь известно о том, что митинг протеста против политической цензуры состоится в Красноярске. Руководитель аналитической группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин согласен, что в сегодняшней России существует политическая цензура и блокада оппозиционных партий на телевидении. Однако эффект от акций «Яблоко» и КПРФ, полагает эксперт, будет нулевой.
Блокада, безусловно, существует, с одной стороны, и с другой стороны, ее значимость, безусловно, переоценивается теми, кто становится жертвой этой так называемой блокады. Здесь несколько есть аспектов, один из них, в общем-то, самый главный, касается того, что телевидение, безусловно, поле для партии власти, и, по-видимому, в наших условиях по-другому и быть-то не может, потому что вся политическая конфигурация выстроена таким образом, чтобы работать исключительно на партию власти. С другой стороны, чем управляемее делается телевидение, тем оно делается менее влиятельным. То есть эксперты, которые занимаются телевидением, они говорят, что телевизор – это источник информации для бедных и для старых. Те, кто посамостоятельнее, побогаче, помоложе, в основном черпают материалы из интернета и из газет, достаточно квалифицированных. Яблочный электорат все-таки в основе своей достаточно продвинутый, и поэтому жаловаться на информационную блокаду скорее должны были бы коммунисты, потому что у них действительно и пенсионеры, и бедные в основном. А яблоки могли бы эффективнее вести свою кампанию в интернете. Блокада, да, действительно, ну, а кто обещал, что будет легко?
Дмитрий Борисович, если все-таки говорить об эффективности этой акции, какой эффект от нее будет или может быть?
Думаю, что нулевой. Я полностью разделяю те ценности, которые они отстаивают, но все это выглядит как шествие инвалидов во имя защиты ценностей вчерашнего дня. Да, это действительно правда, что идет наступление на свободу средств массовой информации. Действительно правда, что идет наступление на демократические права граждан. Это все очевидно. Но прививка негативизма по отношению ко всей политической тусовке, которую общество получило за последние 10-15 лет, настолько велика, что на эту акцию будут люди смотреть, ну, в лучшем случае, с сочувствием. Как-то с одной стороны, вроде бы и понятно, что нет этих ценностей, да, их украли. Но, с другой стороны, абсолютно нет ощущения, что их можно вернуть назад с помощью ли яблока, и уж тем более с помощью коммунистов. Не созрела еще страна для того, чтобы вот как-то это поддержать. Мне очень печально об этом говорить, но я просто констатирую факт.
Заключил руководитель аналитической группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Пока оппозиция пытается добиться доступа к общероссийским средствам массовой информации, партия власти не только вовсю их использует, но и находит все новые способы рекламироваться за счет государственного бюджета. Издание «Коммерсант» сегодня пишет о том, что Тюменский областной фонд поддержки партии «Единая Россия» выиграл несколько тендеров на организацию детского досуга. Газета считает, что это своеобразная ширма для пиара партии. Подробности в обзоре прессы Натальи Япончиной.
«Единая Россия» находит все новые, сравнительно честные способы отъема денег у государства, пишет сегодня «Коммерсант». Тюменский региональный фонд поддержки «Единой России» выиграл несколько объявленных областными властями тендеров на организацию детского досуга общей стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей. Такая сумма госзаказа для одного регионального отделения – весьма приличные деньги. Для сравнения «Коммерсант» приводит пример бюджета Российской партии жизни, которая, кстати, заняла в прошлом году по партийным расходам второе место после «Единой России». Так она и то привлекла в четвертом квартале 2005 года всего 2 миллиона 800 тысяч рублей. Если раньше, пишет газета, партия власти делала себе рекламу на популярных проектах, которые затевала власть, то теперь единороссы начали напрямую получать бюджетные средства на собственную агитацию. В департаменте по спорту и молодежной политике правительства Тюменской области дать свою оценку ситуации не смогли, сославшись на отсутствие руководства. В управлении госзакупок от официальных комментариев также отказались, пояснив лишь, что тендер прошел в строгом соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров. С победителем будет заключен контракт, по которому исполнитель берет на себя обязательство письменно отчитаться о проведении всех заказанных работ. А тот факт, что во всех тендерах победил именно фонд единороссов, в управлении объяснили более приемлемыми условиями, которые он предложил по сравнению с другим участником, например, общественной организацией «Автоклуб «Форсаж». Председатель исполкома Тюменской «Единой России» Иван Квитка заявил, фонд впервые принимал участие в подобных торгах, и все средства до копейки будут вложены в заявленные мероприятия. Конец цитаты. Он подчеркнул также, что фонд взялся за организацию детского досуга не ради пропаганды «Единой России», а исключительно из любви к детям. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров не исключает, что даже такие благие намерения могут закончиться воровством. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Два аспекта. Действительно, это высасывание денег из бюджетов. Тут несущественно, это бюджет региональный, федеральный или муниципальный, видимо, в данном случае муниципальный. Во-вторых, возможность его раскрадывания, как у нас обращаются с бюджетными деньгами, это известно. А поскольку «Единая Россия» — это, в общем-то, партия нынешней вороватой бюрократии, то вряд ли у нее инстинкты другие. И в-третьих, это монополизм на любовь к детям и на раскрадывание бюджета. Я думаю, что другим партиям и обидно.
Со своей стороны, глава Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев назвал участие партийных фондов в таких тендерах нормальной практикой. Никакой конвертации государственных денег в партийные в этом нет, уверяет Воробьев. Он отметил, что это целевые деньги, и потому они не могут использоваться на нужды партии. Как подтвердил источник коммерсантов партии, близкие схемы партийной агитации использовались «Единой России» и ранее. Так, к примеру, День народного единства 4 ноября, который широко праздновался в Нижнем Новгороде, проводился под эгидой «Единой России». Но при этом средства на ремонт дорог, храма и праздничных мероприятий выделялись частью из бюджетных средств, а частью предпринимателями. «Исполнительная власть делает, а партия вывешивает флаг», объяснил эту схему источник газеты. Такое сотрудничество особенно широко распространено в Москве. К примеру, программа «Выходи во двор», благодаря которой во многих столичных дворах отремонтированы хоккейные коробки, получили надпись «Единая Россия», и финансировалась она за счет местных предпринимателей. По мнению коммерсанта, тюменский вариант можно считать своеобразным партийным ноу-хау, поскольку, в отличие от московской схемы, в данном случае единороссы не просто рекламируют себя с помощью власти, но и делают это на государственные деньги. Тот факт, что платятся эти деньги не напрямую в партийную казну, а ее фонду, сути дела не меняет. Как признался коммерсанту источник партии, фонд поддержки «Единой России» не стоит рассматривать как самостоятельную структуру. Это лишь инструмент партии. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Тему противостояния партии власти и оппозиции продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задавал прохожим на улицах Москвы вопрос, почему в России такая слабая оппозиция?
Я думаю, что просто очень боятся. Страх, все-таки в людях живет страх за счет того, что вот у них сейчас что-то есть, и они боятся это потерять. Это только из-за этого оппозиция слабая, потому что она сейчас кормится с кормушки, как бы искусственно выращивает ее. Значит, есть еще что терять?
Ну, потому что традиция оппозиции как таковой в России еще не выработана. Потому что в таких странах, как Англия, допустим, или Америка, там это уже сотнями лет оппозиция выработана. А у нас демократия как таковой. Сколько у нас? 15 лет. Думаю, что оппозиция будет расти. И этим будет укрепляться демократические принципы. С ростом оппозиции. Потому что оппозиция – это положительный фактор.
Я не считаю, что она слабая. Вы кого имеете в виду? Коммунистов? Знаете, мы поддерживаем «Единую Россию», нам уже надоела оппозиция. 70 лет она была. Так что мы теперь хотим быть демократами. Она тогда была правящей, а теперь она переросла в оппозицию, поэтому мы ее не одобряем. Ну, яблоко не поймешь что, а правый это кто, не знаю. Я за правящую партию нынешнюю.
Лень всем. До того все достало, уже сил нет никаких.
Потому что люди трусливые, запуганные, боятся. Хотя, чтобы чужими руками все было сделано. Ну, я иногда выступаю, но что из-за этого? Нас слишком мало. Арабская сущность у нас еще не закончилась. И крепостное право у нас отменилось совсем недавно, поэтому, видимо, люди еще рабами остались. И все. Просто свободный человек, он, когда свободен, ощущает себя свободным. У него достоинство имеет, и себя защищает, и свою семью. А трус, он в конуре сидит своей.
А ей не дают развернуться. Власть во главе с Путиным, раз она не дает развернуться, она боится, естественно. Они балансированно ее держат. Так, чтобы на поверхности были, чтобы можно было контролировать. Ну и не давать до конца развернуться. Это будет очень опасно. при том социальном уровне, который живет наш народ, они это понимают.
Потому что вопрос решает все деньги, деньги, деньги. Подстраиваются люди под это. Вот такая оппозиция. Тоже продажные.
Традиция такая, поэтому оппозиция такая. Чтобы традиция поменялась, нужно как минимум смениться трем поколениям населения. У нас еще и даже поколение сменилось после того, как власть поменялась. Вот отсюда традиция.
Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Мы продолжим после краткого выпуска новостей. А сейчас я напоминаю, что в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков. И речь пойдет о памяти, внимании, интеллекте и человеческом мозге. А в гостях у Виктора Резункова директор Института мозга человека Российской академии наук Святослав Медведев. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убитый начальник Хасавюртовского районного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Сагид Салим Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета Вагаба Минбулатова. Он госпитализирован с ранениями. Сегодня истекает срок ультиматума группировки Совет Маджахедов, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. 3 июня при нападении 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены, один убит. В Москве и нескольких городах России КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В столице митинг состоится у Останкинского телецентра. На юго-востоке Москвы сегодня в результате взрыва бытового газа на территории предприятия погибли двое рабочих, один человек получил ранение. Причины взрыва выясняются. Прокуратура Самары возбудила новое уголовное дело против бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» дочерней компании «ЮКОСа» Павла Анисимова, обвиняемого в неуплате налогов. КНДР предлагает провести переговоры с США в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Пхеньяна в ООН Хан Сон Рель вновь, однако, подчеркнул, что его страна не имеет права на запуск ракеты. В афганской провинции Гельмент в бою с силами коалиции убиты по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». В последние месяцы талибы чрезвычайно активизировали боевые действия на юге Афганистана. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. Совет Безопасности ООН рассматривает сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций.
В эфире «Свобода в полдень». Петербург переживает настоящий бум кинотеатров. В то же время многие кинотеатры, находящиеся на балансе города, в том числе и детские, имеющие свою собственную историю и любимые зрителями, закрываются. Вместо них появляются большие торгово-развлекательные центры «мультиплексы». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодня петербургский рынок кинотеатров поделен на две части. Половина принадлежит частным компаниям, половина находится на балансе городского комитета по культуре. Но уже до конца года администрация города собирается передать большую часть кинотеатров в частные руки с условием сохранить профиль объекта. По предварительной информации, из 30 кинотеатров, принадлежащих городу, к концу года должно остаться только 8, 6 из которых детские. Массовый исход кинотеатров к частным владельцам еще не начался, но отдельные случаи уже есть. Еще год назад появились планы по переустройству кинотеатра «Максим» и «Прометей». Из киноцентра «Ленинград» делают центр досуга с картингом и боулингом. Кинотеатр «Рохта» будет снесен, вместо него будет построен театрально-концертный комплекс. Под вопросом и существование нескольких детских кинотеатров, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Андреев.
В области киносети, с моей точки зрения, существует полный беспорядок. Началась процедура фактической раздачи объектов киносети без сохранения функций. Это иногда делается в завуалированной форме. Вот, например, детский кинотеатр «Авангард» в Пушкине передается администрации Пушкинского района. «Каскад» в Петродворце в администрацию Петродворцового района. Вроде все нормально. А дальше пишется детский кинотеатр «Чайка» в виде администрации Фрунзенского района с обязательным сохранением функций. Поясняется, что вот в этом случае функции будут сохранены. Что делается с остальными кинотеатрами, я не знаю, но догадываюсь, что если изъятие сделано, то оно и будет осуществлено.
Сергей Андреев считает, что происходит фактический захват кинотеатров новыми собственниками.
Мы начинали проверку тех ООО, которым передаются. Выясняется, что их офшорное происхождение, просто уши торчат. И для меня нет сомнений, чье же это офшорное. Там родственники очень влиятельных людей сидят, прямые дети.
Это не ликвидация киносети, не ее развал, но оптимизация, говорит Наталья Пахомова, представляющая городской комитет по культуре.
В какой-то определенный момент стало понятно, что такое количество кинотеатров, которые есть, содержать невозможно. Нам нужен кинопоказ или нам нужна сеть устаревших, полуразваливающихся государственных учреждений.
И все же, по мнению Сергея Андреева, нужно сделать так, чтобы нынешняя власть в пылу оптимизации не оставила за собой вместо культурных объектов пустыню. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Научная панорама». Ее подготовила Ольга Орлова.
Команда ученых из Университета Содружества Вирджинии разработала искусственные кровеносные сосуды из синтетической основы и живых человеческих клеток. Для этого исследователи использовали прочные пористые трубки из полидиоксанона и укрепляли их эластином, белком, из которого состоят соединительные ткани человека. Затем основа заселялась собственными клетками пациента, которому имплантировали сосуды. Новые гибридные сосуды значительно превосходят по рабочим характеристикам свои полимерные аналоги, которые в настоящее время используются при операциях. Теперь изобретение предстоит опробовать в клиниках. Американские инженеры-химики из Южной Калифорнии предлагают использовать бактерии для борьбы с коррозией металлов. Исследования штамма MR1 бактерий Shewanella onidensis выявили способность этого микроорганизма защищать металл от химических воздействий. Для предотвращения коррозии обычно используют краски, лаки и специальные покрытия, однако они дороги и снижают работоспособность металлических изделий. А бактерии штамма MR1 нетребовательны к среде обитания и безвредны для людей и животных. В настоящее время бактерии уже используются в системах фильтрации для осаждения урана из загрязненной воды. Исследователи из Института Ренселера в США разработали материал, свойства которого обратимо меняются при облучении ультрафиолетом. В состав материала входят спиропираны, чувствительные к ультрафиолету органические вещества. В темноте и при видимом свете они бесцветны. При освещении же ультрафиолетом они становятся пурпурными из-за изменения структуры молекул. При этом меняется их полярность. После прекращения ультрафиолетового освещения молекулы возвращаются в прежнее состояние. Новый материал найдет применение прежде всего в мембранах для сепарации белков и других крупных органических молекул. Ранее чистка таких мембран и изменение их свойств в ходе работы требовало длительных и дорогостоящих процедур. Возможность быстрого и обратимого переключения свойств мембраны открывает огромные перспективы в областях, в которых они используются. Ученые Пекинского института геномики предлагают всем желающим проверить степень своего родства с Конфуцием, великим философом, жившим в Китае в V веке до н.э. Генетическая база данных Конфуция создана на основе ДНК его достоверных прямых потомков рода кунов, живущих в Китае и на Тайване. Ожидается, что исследование даст интересный материал о передаче генетически кодируемых признаков. Тест стоит 1000 юаней, что составляет примерно 125 американских долларов. По словам Куна Девея, потомка Конфуция и одного из специалистов проекта, самой трудной задачей для ученых будет воссоздание точной формы семейного древа.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Благовещенска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
О перспективах Благовещенска получить статус свободной экономической зоны пишет «Комсомольская правда» в Приамурье. Не секрет, что многие благовещенцы, сравнивая развитие двух соседних городов Благовещенска и Хэхэ, огорченно вздыхают. Вроде бы возможности у двух городов последние годы были одинаковые, а результаты такие разные. Хэхэ из никому неизвестной деревушки превратился в большой процветающий на приграничной торговле город. А Благовещенску от лакомого места расположения вроде бы и никаких дивидендов. Вопиющие разницы в темпах развития двух городов заинтересовался полпред президент на Дальнем Востоке Камиль Исхаков, побывавший в Хэйхэ и убедившийся в этом лично. Мэр города Джан Цзиньцюань объяснил значительный рывок в экономическом развитии Хэйхэ признанием его особого статуса, благодаря чему только такой показатель, как доходы населения, вырос в городе на 10%, а в деревне на 15%. Кроме того, увеличились показатели объемов производства и в регион хлынули инвестиции. Посмотрев на такое процветание, полпред решил, что Благовещенск должен последовать примеру китайского соседа. Отсутствие статуса свободной экономической зоны – это главный тормоз в развитии этого города Приамурья. Уверен, что Благовещенск победит в конкурсе на получение особого экономического статуса, заявил Камиль Исхаков. Амурская правда пишет о строительстве моста через Амур, точнее, об очередной перспективе этого строительства. 14 лет стороны не могут договориться о строительстве моста через Амур. Похоже, им нравится сам процесс, не без иронии замечает газета. Обсуждение строительства моста идет с традиционной восточной витиеватостью, но без конкретики. Ни русская, ни китайская сторона не могут на цифрах и фактах пояснить, зачем нужен мост. В ходе встречи с дальневосточным полпредом председатель народного правительства Хэйхэ Джан Цзиньцюань пообещал предоставить все расчеты и передать через благовещенского мэра. По предварительным расчетам, затраты на строительство составят порядка 1 миллиарда юаней, при этом российская доля составит 70%, а китайская – 30%. Большая разница объясняется тем, что значительная часть моста пройдет над протокой Амура и по острову Каникурганский, а затраты на участок над основным руслом реки стороны поделят пополам, пишет «Амурская правда». Благовещенцы лишили прав на 35 лет, пишет еженедельник «Мужской разговор». По закону до самой старости не сможет сесть за руль своего автомобиля 30-летний житель областного центра. За нарушение правил дорожного движения, в частности, езду за рулем в нетрезвом виде, его лишили водительских прав до 2041 года. Мужчину задерживали сотрудники госавтоинспекции уже около 20 раз. Он управлял автомобилем, прилично приняв на грудь. К водителям, любящим полихачить на пьяную голову, применяется наказание в виде штрафа до 2000 рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторных нарушениях наказание суммируется. Теперь Благовещенцу предстоит выплатить государству более чем 30-тысячный штраф. А вот законно прокатить на машине он сможет разве что своих внуков, пишет еженедельник «Мужской разговор».
Обзор прессы подготовил Антон Лузгин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сборочному заводу в России американской компании Ford Motor отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот, которые по экспертным оценкам позволяли удешевить каждый автомобиль Ford Focus российской сборки примерно на $700. Причиной такого решения, как следует из заявления Северо-Западного таможенного управления, стало невыполнение компанией условий соглашения с правительством о доведении локализации производства своих автомобилей в России, то есть местной его составляющей, до 40%. Компания со своей стороны заявляет, что располагает подтверждением от правительства выполнение этого требования. С проблемами локализации сборочного производства неизбежно столкнутся все зарубежные автомобильные компании, заявившие в последнее время о планах строительства в России своих заводов. Ford Motor просто была первой из них. Тему продолжит Сергей Сининский.
С главной проблемой фордовского завода в Ленинградской области, невозможностью увеличить до необходимого уровня местную составляющую в производстве своих автомобилей в России, в свое время могут столкнуться и другие зарубежные компании. Ведь то же 166-е постановление правительства, на котором, по сути, строится вся нынешняя политика привлечения в Россию зарубежных автомобильных компаний, прямо предусматривает доведение локализации производства до уровня 30-40% уже после первых лет работы завода. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина.
Мое мнение заключается в том, что постановление 166, оно изначально подразумевало под собой приход западных производителей комплектующих. На мой взгляд, те, кто подписывал 166 постановление, они были готовы к приходу иностранных производителей в виде дочерних предприятий, в виде СП, например, совместных предприятий с отечественными производителями. Исключительно силами отечественных производителей достичь уровня локализации предусмотренного постановления невозможно.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Я думаю, что правительство здесь оставило решение за рынком, за производителями именно автомобилей. В конечном итоге, то, что интересует российское правительство, это где создается стоимость, где рабочие места создаются, где получаются налоги, где занятость обеспечивается. Будет ли это российские производители автокомплектующих или западные, это не принципиально.
Все заявленные в последние месяцы будущие автосборы выставочные заводы в России зарубежных автомобильных компаний, вместе взятые, будут выпускать по планам не более 300-350 тысяч автомобилей в год. Но даже таких объемов производства может не хватить, чтобы всерьез заинтересовать зарубежных производителей комплектующих. Пусть даже на фоне сообщения о том, что один из ведущих таких производителей в мире, канадская компания «Магна», намерена приобрести в Санкт-Петербурге земельный участок для строительства своего завода. Татьяна Капустина.
300-350 тысяч. Я, наверное, соглашусь, что на ближайший, может быть, год, 2006 год, может быть, 2007 год, объемы производства иностранных производителей в России, объемы сборки, наверное, будут близки к этим значениям. Но на перспективу в 2-3 года я бы сказала, что эти объемы значительно вырастут. Я бы говорила, что через 2-3 года можно будет увидеть 500, а может быть и больше тысяч автомобилей, собранных на местном рынке. А это уже серьезные объемы для любого производителя комплектующих или машинокомплектов.
Вячеслав Смоленинов.
Здесь не надо забывать еще один очень существенный компонент. Это вторичный рынок комплектующих и запчастей. То есть для комплектации или для ремонта парка, который уже сейчас продан и ездит по нашим дорогам, спрос будет достаточно большой.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня истекает срок ультиматума группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной блокады. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трифилов.
Российская «Северсталь» предложила европейской металлургической компании «Арселор», второй по величине в мире, новые более выгодные условия сделки по слиянию. В частности, Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали», заявил о готовности сократить свою долю в объединенной компании до 25% вместо 32% планировавшихся ранее. Это было сделано после того, как «Арселор» отменила намеченное на сегодня внеочередное собрание акционеров, на котором должен был обсуждаться план выкупа компании собственных акций. По мнению экспертов, такое решение связано с опасениями руководства «Арселор», что большинство акционеров не поддержат выкуп акций, направленный против ее поглощения со стороны компании «Миттлстил» и в пользу объединения «Арселор» и «Северстали». Российское агентство по страхованию вкладов предполагает к 2010-2012 годам увеличить сумму государственных гарантий по банковским вкладам частных лиц до 20 тысяч евро, минимального уровня для стран Европейского Союза. По текущему курсу это примерно 700 тысяч рублей. Действующий закон предусматривает полное возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Вместе с тем, Государственная Дума России уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вклады, превышающие этот минимум, будут компенсироваться на 90%, но в целом на сумму не более 190 тысяч рублей. Охват автовладельцев полисами обязательного страхования гражданской ответственности в крупных городах России в апреле составил 98,6%, говорится в материалах исследовательского центра страховой компании «Росгосстрах». Это примерно на 4,5% больше, чем год назад. Вместе с тем, отмечают аналитики «Росгосстраха», только 45% застрахованных автовладельцев считают этот механизм эффективным способом защиты своих интересов. Датская компания «Лего», производитель игрушек, объявила о предстоящем переводе 1/3 своего производства из Дании в Чехию на завод в городе Кладно. Осенью прошлого года компания «Лего», основанная в 1932 году, представила план реорганизации, частью которого является перевод производства из Дании в страны Восточной Европы или Китай. В частности, производство деталей конструкторов «Лего» за пределами Дании передается теперь сингапурской электротехнической компании «Flextronics», которой принадлежат несколько заводов в Восточной Европе и Мексике. С 1 августа 2006 года под ее контроль перейдет и завод в чешском Кладно. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 3 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Итак, речь, как обычно, видимо, пойдет о чемпионате мира по футболу в Германии. Начались матчи третьего тура. Уже более-менее ясен состав 1/8 финала. Что вы можете сказать?
Добрый день. Конечно, мы сегодня подробно обсудим события на чемпионате мира. Как вы сказали, сейчас наступает самое интересное время там. Но начну я с другого выдающегося события. Первая победа Майами в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. В 6-м матче финальной серии Майами одержал победу над Далласом 95-92 и выиграл серию 4-2, став третьим клубом ассоциации, сумевшим победить в финале, проиграв первые два матча. Лучшим игроком сегодня признан защитник Майами Дуэйн Уэйд, принесший команде 36 очков. И для Майами этот титул стал первым в ее истории. Продолжаются последние старты теннисистов перед Уимблдоном. Россияне выступили на них во вторник с переменным успехом. Женщины, как всегда, порадовали, а вот мужчины нет. На турнире в Уэстборне Анастасия Мыскина обыграла Емилу Гайдосову из Словакии, Светлана Кузнецова Аису Гияму из Японии, Вера Душевина Ан Китавонг из Великобритании, а Вера Звонарева свою соотечественницу Анну Чеквитадзе. Еще одна представительница России Динара Сафина на турнире в Херцогенбосхе выиграла у итальянки Марии Елены Камерин. В мужской части этих соревнований Николай Давыденко проиграл Филиппу Кальшрайберу из Германии, а в Ноттингеме другой российский теннисист Дмитрий Турсунов уступил британцу Энди Мюррею. На чемпионате мира по футболу во вторник завершились матчи группового турнира в двух группах. В группе А сборная Германии в Берлине разгромила команду Эквадора 3-0. Голы забили Клозе, сделавший свой второй дубль на первенство, и Подольски. Набрав 9 очков, Германия заняла первое место, Эквадор остался на втором 6 очками. В Ганновере Польша победила Коста-Рику 2-1. Два мяча у победителей на счету Босацки, у проигравших отличился Гомес. Польша набрала 3 очка и заняла третье место, а Коста-Рика осталась позади всех, проиграв все три встречи. В группе «Б» в Кёльне сборная Англии и Швеции сыграли в ничью 2-2. Мячи забили у Англии Коул и Джерард, у Швеции Ольбак и Ларсен. Набрав 7 очков, Англия заняла первое место, у Швеции 5 очков и вторая позиция в турнирной таблице. В другой встрече, которая прошла в Кайзерслаутерне, Парагвай выиграл у Тринидада и Тобаго 2-0, набрал 3 очка и остался на третьем месте, а сборная Тринидада и Тобаго заняла последнее место в группе. И таким образом, в 1/8 финала Англия сыграет с Эквадором, а Швеция с Германией.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
По регламенту чемпионата мира последние матчи группового этапа начинаются в одно и то же время, то есть команды из одной группы не должны иметь, так сказать, информационного преимущества над теми, кто играет раньше. Поэтому, естественно, в прямом эфире показать все игры невозможно. Российские болельщики смогли вчера в 23 часа посмотреть встречу группы «Б» Англии и Швеции, так как руководство канала России посчитало, что именно эта игра будет самой интересной. А вот наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров с этим не согласен.
Наверное, вчера был сыгран лучший матч из тех, которых никто не увидел. Речь идет про игру, на которой я был. Это в Кайзерслаутерне проходил матч Парагвай-Тринидад и Тобаго. Но нетрудно предположить, что матч этот, конечно же, видели в самом Тринидаде и Тобаго. То есть 1 200 000 зрителей у него уже были, учитывая, что немалая часть тринидадцев, естественно, пришла непосредственно в Кайзерслаутерн. Лаутер. Ну, не знаю, смотрели эту игру в Парагвае, потому что, конечно, сборная этой страны рассчитывала на большее, нежели вылет и на первом же этапе. Хотя, думаю, что свою команду поддерживает всегда, так что прибавим сюда и Парагвай. Ну, а все остальные, конечно же, предпочли смотреть матч Англия-Швеция по названию гораздо более привлекательный, хотя, в общем-то, результат его был предсказуем. Эта игра должна была закончиться в ничью, как, собственно, и закончилась. Обе команды благополучно вышли в 1/8 финала. Но все равно, повторяю, весь мир наверняка смотрел именно матч шведов с англичанами. Ну, а если кому-то показывали в повторе игру Парагвай-Тринидад и Тобаго, как это происходило, насколько я знаю, в России, то уж вряд ли кто-нибудь ради этого стал бы засиживаться до глубокой ночи, или, правильнее сказать, до раннего утра у экранов телевизоров. Вот поэтому очень я и рад тому, что посетил этот матч. Матч, который вообще по накалу страстей, по яростности борьбы, что ли, был вообще одним из самых ярких на турнире. Как ревели, как бесновались трибуны, в подавляющем большинстве, кстати, заполненными гостями из Тринидада и Тобаго. Естественно, как и на всех остальных здесь матчах, на которых мне довелось побывать, трибуны были забиты до отказа. В перерыве здесь объявили, что все билеты проданы. И это, кстати говоря, происходит везде, где мне удавалось непосредственно находиться на стадионе. И, по-моему, это уже какой-то рекорд чемпионата. Ну так, продолжая об обстановке, это были просто удивительные, феерические какие-то полтора часа, когда трибуны шумели, гудели, бесновались каждый раз, когда футболисты Тринидада и Тобаго получали мяч и организовывали какую-то атаку. А атак там было столько, что хватило бы на несколько встреч, гораздо более впечатляющих по названию, но гораздо более скучных по содержанию. И, в общем, высочайшего качества была игра, ну, до определенного предела, конечно, не будем идеализировать футболистов Тринидада и Тобаго и Парагвая. Ошибок, конечно, хватало, но в целом по настроению, по атмосфере, по энергетике, как говорится, этого матча, я, честно говоря, ничего равного на этом турнире не припомню. Ну, а параллельно, как мы знаем, играла сборная Англии, один из фаворитов чемпионата. Играла, в общем, совершенно неважный для себя матч. Главная задача была только не занять второе место, то есть не проиграть Швеции, чтобы не попасть в 1/8 финала на Германию. Эту задачу английская команда выполнила, хотя ее потеря тяжелее. Тяжелейшая потеря Майкла Оуэна, который на первых же минутах свалился и повредил себе колено. И ясно уже сейчас по характеру этой травмы, что выйти больше на поле он не сможет во время чемпионата мира. Я думаю, что эта потеря омрачила радость английских болельщиков, ну и самих тренеров и футболистов. Были там еще примечательные события, ну а главное из них это, конечно же, то, что Хенрик Ларсон забил таки свой гол. Он, напомню, установил окончательный счет матча 2-2. И вот этот гол Хенрика Ларсена привел к тому, что теперь этот шведский форвард, уже, естественно, заканчивающий свою карьеру, забивал на 5 крупнейших турнирах, на 3 чемпионатах мира и 2 чемпионатах Европы. Ну, на всех турнирах, на которых участвовала сборная Швеции за последние десятилетия.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Германии Олег Винокуров. Добавлю к сказанному им, что особенным стал и другой гол сборной Швеции в этом матче, который забил на 51-й минуте нападающий Маркус Ольбек. Он оказался 2000-м за всю историю проведения чемпионатов мира. В заключение несколько слов о спортивной программе на сегодня. Это теннисные турниры в Голландии и Англии и, конечно, очередные матчи чемпионата мира по футболу. Заключительные встречи группового этапа состоятся в группах С и Д: Голландия-Аргентина, Кот-д'Ивуар-Сербия и Черногория, Португалия-Мексика и Иран-Ангола.
Спасибо, Наталья. Я думаю, что есть интересные матчи, тем более, что во второй группе, которая сегодня играет, не все еще решено с выходом в 1/8 финала. Ну, а я благодарю Наталью Федотову за подготовленный спортивный обзор в нашей программе. На этом программа «Свобода в полдень» завершена. Ее провел Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут после выпуска новостей в эфир по радио «Свобода» выходит программа «Образование». Ее автор-ведущий Александр Костинский. Сегодняшняя тема – почему современные подростки мало читают, плохо понимают письменный текст и что можно сделать для изменения ситуации. И в гостях у Александра Костинского специалист по детскому и подростковому воспитанию Ася Штейн. Итак, программа «Образование» в прямом эфире через несколько минут. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».